Говорит Радио Свобода. Владимир Путин побеждает на выборах и в третий раз становится президентом Российской Федерации. Каковы официальные результаты голосования? Как на самом деле проголосовала страна? Какой проснется Россия завтра? Оценки политиков, мнения экспертов, гражданских активистов, репортажи корреспондентов Радио Свобода. Мы предоставим вам всю информацию, какую только сможем, а вы самостоятельно сделаете выводы. В студии программы «Время свободы» Андрей Шарый. Здравствуйте. Рядом со мной в студии политический эксперт из Московского центра Карнеги Николай Петров. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Митинг сторонников Владимира Путина на Манежной площади завершился в 23 часа запуском в воздух воздушных шаров цветов российского флага. По официальным данным, 110 тысяч человек, многие из них приехали из разных регионов России, присутствовали на этом собрании в центре Москвы, который, в общем, был весь день оккупирован сегодня полицейскими, сотрудниками разных правоохранительных органов, солдатами внутренних войск и вот теми людьми, которые поддерживали Владимира Путина, своего кандидата в президенты страны. Давайте вначале послушаем, что сказал Владимир Путин, который со слезами на глазах буквально выступил перед своими избирателями.
Спасибо всем, кто сказал «да» великой России. Я вас спросил однажды, мы победим? Мы победили! Мы победили в открытой и честной борьбе. Спасибо, друзья. Спасибо. Мы победили в открытой и честной борьбе. Но это были не только выборы президента России. Это был очень важный тест для всех нас, для всего нашего народа. Это был тест на политическую зрелость, на самостоятельность, на независимость. Нам действительно никто ничего не может навязать. Мы показали, что наши люди действительно в состоянии легко отличить желание к новизне, к обновлению от политических провокаций, которые ставят перед собой только одну цель – развалить российскую государственность и узурпировать власть. Российский народ сегодня показал, что такие варианты, сценарии на нашей земле не пройдут. Они не пройдут! Мы победили сегодня, и благодаря подавляющей поддержке подавляющего большинства наших избирателей одержали чистую победу. Мы будем работать честно и напряженно. Мы добьемся успехов, и мы призываем всех объединиться вокруг интересов нашего народа и нашей Родины. Я обещал вам, что мы победим! Мы победили! Слава России!
Николай, мне кажется, это как раз тот случай, когда аудио... Клип звучит лучше, чем выглядит трансляция телевизионная, поскольку она подчеркивает пассионарность и взволнованность человека, который говорит эти слова. Почему же плакал Путин?
Мне кажется, что последние два месяца были очень сложным временем для Владимира Владимировича Путина, и после некой встряски, которую он получил в декабре, он действительно очень сильно вложился в избирательную кампанию. Мы никогда раньше не видели его настолько активно участвующим, ведущим свою кампанию. Он писал и публиковал еженедельно статьи, он сумел посетить 18 регионов. Я замечу в скобках, что он это делал главным образом как кандидат в президенты, а как премьер-министр страны, то есть он всего на 3 дня ушел за все это время в отпуск, но он очень сильно вложился, он очень сильно мобилизовался, и действительно для него это большая победа, особенно если иметь в виду, что эта победа не над какими-то соперниками, а соревновался он скорее с самим собой, но более ранним.
Это искренние слезы.
Я уверен в том, что это большой эмоциональный подъем, и отсюда дрожащий голос и слезы, конечно.
И это добавляет человечности. в облик российского президента?
Да, безусловно.
А Мачо может плакать?
Может, может. Я думаю, что может именно в такой ситуации. И я не думаю, что это постановочная вещь, но в любом случае понятно, что сегодня он пережил момент большого эмоционального подъема.
Теперь поговорим с Данилой Гальперовичем, корреспондентом «Радио Свобода». Он работает в Центральной избирательной комиссии и удостоверился в том, что плакал Владимир Путин не зря. Данила, добрый вечер. Слышите нас?
Добрый вечер. Хорошо вас слышу.
Да. Данила, каковы результаты к полуночи?
Можно сказать, что на 00 часов 00 минут 5 марта тенденция была такова. Путин удерживается в районе 64-65%. Как говорят в Центризбиркоме, этот результат может измениться на примерно 2-3% вниз или вверх. Но 64 – это более или менее то, что Владимир Путин показывает после обработки примерно 50% протоколов участковых избирательных комиссий. Ближайший к нему – это Геннадий Зюганов с результатом 17,23. Вслед за ним Михаил Прохоров с результатом 7%, чуть меньше 6,8 у Владимира Жириновского. И самый меньший результат у Сергея Миронова 3,74. Вот практически все, что сказано, как считает Центризбиркоме, сохранится до 10 часов утра 5 марта, когда Владимир Чуров уже в следующий раз выйдет перед прессой и скажет очередные предварительные, но почти полные результаты.
Андрей? Данила, я видел результаты первые предварительные по Москве и Петербургу. Они существенно не отличаются от данных по всей стране. Как это комментирует Центризбирком? Ведь известно, что Россия – это такая страна, где отдельно живут Москва и Петербург, а отдельно живет провинция.
Толком никак не комментируют. С другой стороны, вот специалисты, с которыми я поговорил внутри здания Центризбиркома, и которые действительно следят за многими избирательными кампаниями, говорят, что в Москве, как это ни странно, была не настолько высокая явка, насколько многие ожидали после протестных акций. Говорится о том, что, ну, 35 что-то такое процентов, как-то немного. И, возможно, именно поэтому Москва и Петербург не дали очевидного изменения в раскладе голосов. То есть та большая часть людей, которая, по идее, должна была прийти и повлиять, не пришла и не повлияла, во всяком случае, по тем данным, которые мы имеем в ЦИКе. Я не исключаю, что штабы со временем опубликуют другие данные, независимые ассоциации защиты прав избирателей, самые разные, опубликуют третьи данные. Но вот влияние больших городов, как здесь из ЦИКа видно, оказалось не таким серьезным, как ожидали.
Данила, и последний вопрос. Что говорят о честности этих выборов официальные лица из Центральной избирательной комиссии? Есть ли заявления о нарушениях, и насколько они многочисленны?
Заявления о нарушениях есть. Есть даже очень неприятные вести с Северного Кавказа. Там в одной из республик, как заявил высокопоставленный полицейский начальник, приходивший сюда в Центризбирком, даже после закрытия одного из участков было нападение, и люди в масках, трое с автоматами, пытались что-то предпринять относительно одного из участков. Но, как говорят в ЦИКе, уровень нарушений не таков, чтобы всерьез или даже минимально повлиять на результаты голосования. Вообще говорят о том, что, как ни странно, веб-камеры, которые были установлены на участках, более или менее повлияли в силу самого своего присутствия в местах голосования. Люди знали, что за ними так или иначе наблюдают, и именно потому, что сути этого наблюдения за собой они не знали, они вполне возможно не так пытались в открытую что-то делать, что было на думских выборах сейчас.
Данила, спасибо вам большое. Мы ждем вашего выхода в эфир в том случае, если выяснится, что Владимир Путин все-таки проиграл эти выборы, а не выиграл. Николай Петров, насколько, по вашим оценкам, честными были эти выборы и изменился ли механизм подведения итогов выборов по сравнению с декабрем минувшего года, как вы считаете?
Я бы, во-первых, разделил голосование и выборы, и относительно выборов скажу, что, конечно, их легитимность очень и очень низка, потому что, по сути дела, мы имеем странное спортивное соревнование, где лидирующий кандидат сам себе подбирает соперников, сам устанавливает правила, судей и следит за их результатом. Что касается самого голосования и подведения итогов, мне кажется, по самым предварительным данным мы столкнулись с тем, что фальсификаций будет меньше на верху, на этапе перехода от участковых комиссий в территориальные, где их было больше всего в декабре, зато фальсификаций стало существенно больше на земле, и это, собственно, я бы так сказал, с одной стороны, использование административного ресурса на грани фола, а с другой стороны, немножечко фальсифицирование, да, и задача главная, которая стояла перед Кремлем, и которая, как я понимаю, по предварительным итогам более или менее успешно решена, это столицы. Да, то есть в столицах у Кремля была очень тяжелая проблема. Если правильно и точно докладывать о результатах, то они будут низкими, и это неприятно объяснять, почему у национального лидера в столицах поддержка меньше, чем по стране, и почему у него поддержка в столицах меньше сейчас, чем в декабре у «Единой России» в Москве. И поэтому, мне кажется, был использован прием довольно забавный, то есть огромное количество привлеченных сюда милиционеров, военных и специально привезенных автобусами ребят из самых разных регионов страны, они реально голосовали. Вопрос в том, каковы были масштабы карусели, то есть сколько раз они голосовали по своим открепительным талонам. Перед выборами уже была информация о том, что масштабы использования открепительных талонов существенно больше, чем это было на прошлых выборах, хотя их напечатали больше, чем раньше, но их стало не хватать. И мне кажется, что именно таким образом создается иллюзия, довольно опасная, потому что москвичи, видимо, будут довольно раздражены всем этим, и посмотрим, что завтра будет на Пушкинской площади.
Мы вернемся еще к разговору о том, что будет. Меня самого интересовал очень вопрос, можно ли вообще выяснить, каков объем фальсификации, были ли они на самом деле, есть ли методика их определения. Поэтому я незадолго до эфира позвонил в одному из руководителей ассоциации «Голос», независимому контролю по выборам, Григорию Мельконьянцу, и задал ему как раз эти вопросы, связанные с тем, насколько голосование в марте отличалось от голосования в декабре, и можно ли хотя бы приблизительно выяснить, сколько голосов приписали Путину, если их ему приписали. Давайте послушаем.
Мы надеемся, что все те факты, которые будут выявлены не только там коммунистами или эсерами, или там ЛДПР, а вообще в целом обществом нашим гражданским, они должны быть предъявлены обществу всему. И мы все должны оценить, насколько вообще вся совокупность вот этих фактов может влиять на легитимность, на вообще в целом формирование отношения к тем результатам, которые мы получим завтра, послезавтра уже финальные.
По состоянию на полночь 5 марта можно сказать, что подсчет выборов был существенно несправедлив в пользу одного из кандидатов. Вот сейчас в сети начнутся разговоры, уже они идут. 10% приписали Путину, 15%, 20%. Есть какая-то методика осуществления? Можно ли понять, были ли такие серьезные нарушения?
Да, конечно, методика есть, она уже используется достаточно давно. Это различные математические и социологические исследования официальной статистики, когда достаточно легко выявляются вот эти приписки и вбросы путем анализа официальных протоколов. То есть берутся там массив данных по протоколам и рассматриваются эти данные в масштабе явки и количества голосов на тех или иных кандидатов.
Вот в декабре есть уже данные, сколько приписали партии власти?
Есть по двум источникам. Во-первых, ассоциация «Голос» запускала проект, который называется «Карта итогов». Мы обращались ко всем наблюдателям, чтобы они прислали нам протоколы. В итоге, после обработки присланных копий, мы заметили расхождение с официальными данными ЦИКа более там 700. Но мы проверили там наиболее правильно заверенные и выложили в интернет сканы порядка 520 копий протоколов. Да, 520 всего лишь навсего, которые нам дали только «Яблоко» по Москве, Питеру и обычные наблюдатели. Так вот, в «Единой России» добавлено более 141 тысячи голосов, это можно интернете, посмотрите в копиях этих протоколов. А один мандат депутата Госдумы – это 136 тысяч голосов. То есть, как минимум, у нас есть подозрения по поводу одного мандата. Но если говорить уже просто о больших масштабах, то анализ таков, что есть предположение, вот, что «Единой России» было добавлено от 5 до 14 миллионов голосов, здесь как бы оценки расходятся, свыше того, сколько они могли бы получить реально. Потому что рассматриваются эти методы наложением явки и процентов голосов.
То есть, получается, это примерно 10-15%, грубо я сейчас очень считаю,
ну,
да?
Да, возможно, возможно, да.
Так вот, нынешние выборы, сегодняшние выборы, они в том же пределе проходят? Или они...
Знаете, а это нельзя сказать, пока мы не получим официальные данные и результаты. Понимаете, мы сейчас пока не видим, какие результаты выборов. То есть, сейчас пока ЦИК обработал меньше 50%. И, в принципе, вот в 2004 году Владимира Путина было там больше 70%. И сейчас мы видим, что действительно как 60% с хвостиком он сейчас получил. Вот. Но при этом мы видим, что действительно вот те технологии, которые были применены на выборах, они наверняка повлияли на итоговый результат. Это вот эти, знаете, неконтролируемые группы граждан, которые голосовали неопределенное количество раз на избирательных участках. И вообще в целом, как бы, какие вот эти технологии, связанные с открепительными, с незаконным включением в списки. Мы еще посмотрим, сколько вообще по итогам этих выборов дополнительных избирателей в России появится. Потому что по прошлым выборам, это, насколько я знаю, там более миллиона людей, откуда-то появилось у нас сверх официальных данных ЦИКа, сколько было включено в списки избирателей. То есть это тоже большой вопрос, откуда эти люди появляются. Скорее всего, это те люди, которые голосуют не один раз.
Понятно, Григорий. Все, я вам очень благодарен. Мне ровно вот это нужно было выяснить. Спасибо вам большое. Сейчас подрежу немножко интервью. Григорий Миконянц из Ассоциации «Голоса». Николай, вот цитата из выступления главы президентской администрации Сергея Иванова. Он уверен, что после президентских выборов протестная активность в России пойдет на спад. Должна пойти на спад, я цитирую, если у нас демократия, то в порядочной демократии проигравшие нехотя или охотно должны признать очевидное. А итоги этих выборов очевидны, сказал Иванов журналистам. Ваш комментарий.
Я думаю, во-первых, что Сергей Иванов недоучитывает то, что в порядочной демократии признают поражение те кандидаты, которые получили возможность участвовать в выборах, а сам факт того, что в этот раз многие кандидаты не могли по разным самым причинам, в том числе и те, кто собирали подписи, участвовать в этих выборах, то отношение их к выборам и, как мы слышали уже от Геннадия Андреевича Зюганова, отношение тех, кто участвовал в выборах, однозначно они считают выборы нелегитимными или, по крайней мере, недостаточно легитимными. Мне кажется, что Сергей Иванов озвучил скорее надежды Кремля на то, что политические протесты пойдут на спад, но я бы подчеркнул две вещи. Первое – это то, что протесты декабря – это были вершины айсберга, а протесты в регионах начались уже 2 года назад. И они были по самым разным поводам. И, конечно, в декабре люди протестовали не по поводу того, сколько мандатов получили коммунисты или справедливороссы, да, они протестовали по поводу того, что власть не воспринимает их как нормальных граждан. И в этом смысле оснований для прекращения политических протестов нет, а появятся экономические протесты, потому что с 1 июля, как минимум, начнут расти очень серьезно коммунальные тарифы, цены, и будет начата реформа бюджетной сферы.
Давайте сейчас послушаем, что говорят защитники и сторонники президента, нового президента, скажем так, Российской Федерации Владимира Путина. Я беседовал с Ольгой Крыштановской, это социолог, член партии «Единая Россия». В прошлом, недавнем, она горячо поддерживала Дмитрия Медведева, молодого президента. Вот что думает она по поводу итогов президентских выборов.
Конечно, речь не идет о неожиданности. Я сама социолог и вполне доверяю социологическим исследованиям, тем более много центров сходились в том, что победа будет в первом туре. Поэтому неожиданности никакой нет. Но все эти разговоры про фальсификации и так далее, честно говоря, уже порядком надоели, потому что понятно, что Путин меньше всего заинтересован в каких бы то ни было фальсификациях. Человек, которому все социологи отдавали около 60%, зачем, собственно, ему надо делать свою победу нелегитимной, сомнительной и так далее.
То есть вы считаете, что не было фальсификации, да?
Нет, я считаю, что если фальсификации и нарушения были, то они носили технический характер, а не политический заказ. Технически, да, может быть там, я не знаю, какие-то соображения у отдельных товарищей в избирательных комиссиях, как должно что-то происходить, может быть, они не соответствовали нормам и закону. Вот. Но я уверена просто, что не было никакого политического заказа, а речь-то идет именно об этом. Да, надо разбираться по каждому нарушению. Если нарушение есть, надо наказывать виновных, публично наказывать. Я давно этого жду. Все нарушения не должны оставаться безнаказанными. Те люди, которые подвергают сомнения в легитимности выборов и власти, и в конце концов легитимности нашего государства, они должны нести какое-то наказание. Иначе государство существовать не может просто.
Многие ваши коллеги, эксперты, социологи, политологи говорят о том, что Россия изменилась, проснулось гражданское общество, требующее диалога власти с этим обществом. Владимир Путин пойдет на такой диалог, как вы считаете?
Да, уже пошел. Конечно, сейчас большие изменения и в Думе, и в порядке работы всей государственной машины, и госуслуги, там, и так далее. То есть я это называю вики-политика, методы краудсорсинга активно применяться властью будут и сейчас уже применяются. Но пока мы в самом начале пути. Путину трудно, для него это непривычный совершенно путь, это же понятно. Я думаю, что есть процессы более серьезные. Довольно серьезные проблемы могут быть вообще с политическим классом и с политической элитой. Потому что все-таки, несмотря на личность главы государства, которая, безусловно, важна, но все-таки не самое главное. Настроения вот этого политического класса, они были определенные, выстроены в рамках авторитарного государства все-таки. И Путин был лидером этого политического класса, это так.
Он был авторитарным лидером.
Не авторитарным лидером, а лидером того класса политического, который вырос в авторитарной системе, и которому понятны авторитарные методы управления и непонятны демократические. Это то же самое, как если бы завтра ввели указом коммунизм в США. Теория понятна, а вот как на деле себя вести, было бы непонятно.
То есть Путин так себя вел, вел такую политику, какую вел, просто потому что другого языка политического этот политический класс не способен воспринять?
Отчасти только. Конечно, он мог бы двигаться быстрее по пути демократизации или медленнее, но коридор был не такой широкий, как кажется. Путин теперь, после того, как были такие резкие акции протеста именно конкретно против него, неизвестно, остается ли он лидером политического класса или нет. Будет ли он таким же жестким, предсказуемым и понятным для него, или теперь правила игры меняются, и политическая элита теперь в напряжении находится, как он себя поведет после победы. Это, мне кажется, очень важно для развития России в ближайшие годы.
А вы понимаете, как он себя поведет?
Я думаю, он одновременно будет действовать и жестко, и мягко. Те законы, которые сейчас принимаются, они явно либеральные, приведут к либерализации нашей избирательной системы. Это факт. То, что в каких-то вещах он будет продолжать жестко действовать, я тоже не сомневаюсь. Потому что, ну, если можно так сказать, медведевская оттепель несколько вот разболтала систему, и вот это нелегитим, собственно, кризис легитимности, он всегда в России и в СССР был связан с некоторой оттепелью. То есть наведение порядка, каких-то жестких правил игры, понятных и предсказуемых для нашей элиты прежде всего.
Ольга Крыштановская, социолог, сторонник Владимира Путина и член партии «Единая Россия». О перспективах пребывания российского лидера на посту президента, причинах его победы. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит специальный выпуск программы «Время свободы». За воскресенье, 4 марта, мы подводим итоги президентских выборов и программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве половина первого ночи. Коротко об основных новостях к этому часу. Подсчитана половина голосов, поданных на выборах президента России, состоявшихся 4 марта. По данным Центра избиркома, премьер-министр Владимир Путин получил более 64% голосов избирателей и таким образом побеждает в первом туре выборов. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов набрал более 17%. У крупного предпринимателя Михаила Прохорова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского почти по 7% голосов. Лидера «Справедливой России» Сергея Миронова поддержали менее 4% избирателей. Из различных регионов поступают сообщения о нарушениях в ходе голосования. Тем не менее, глава Центра избиркома Владимир Чуров заявил, что пока нет оснований говорить о сколько-нибудь серьезных нарушениях, хотя на нескольких участках, в частности в Москве и Дагестане, результаты выборов, вероятно, будут отменены. Российские политики по-разному оценивают предварительные итоги президентских выборов. Владимир Путин выступил поздно вечером в воскресенье в Москве на Манежной площади перед участниками митинга. Своих сторонников поблагодарил их и заявил о своей чистой победе. Другой кандидат Геннадий Зюганов заявил после объявления предварительных итогов, что считает выборы нелегитимными, нечестными и непрозрачными. В Дагестане в результате нападения на один из избирательных участков вскоре после его закрытия погибли трое сотрудников правоохранительных органов. В перестрелке убит также один боевик. Ведется расследование. Суд в Москве в воскресенье приговорил к различным срокам административного ареста от 5 до 12 суток активисток украинского движения «Фемен», которые обнажились до пояса и выкрикивали антиправительственные лозунги на избирательном участке, где незадолго до этого проголосовал Владимир Путин.
Московское время 00:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В специальном выпуске программы «Время свободы» мы продолжаем подводить итоги выборов президента Российской Федерации. В студии программы «Время свободы» Андрей Шарый, рядом со мной политолог из Московского центра Карнеги Николай Петров. Николай, я хотел бы спросить вас, собственно говоря, продолжая беседу о Владимире Путине, прокомментировать то, что говорила Ольга Крестановская. Как долго, перефразирую я вопрос, Путин останется у власти? 12 лет?
Мне кажется, что Путин вряд ли сможет политически дожить до конца первого своего нового президентского срока, и проблему я вижу как раз ту, о которой вскользь сказала Ольга Крестановская, а именно Путин из человека, который обеспечивал легитимность политическому классу, политической элите, превращается в некоторую обузу, потому что он ведет себя, как будто бы он государь, как будто бы он главный и единственный, определяющий все правила игры, а на самом деле он уже политик, в этом смысле слабый лидер, который должен оглядываться на позиции основных кланов, искать компромиссы и так далее. И мне кажется, что опасность политически для Владимира Путина представляют не протесты, которые, может быть, будут продолжаться, резко усиливаясь, а может быть, и не так быстро будут усиливаться, а опасность для него представляет позиция политической элиты, потому что, мне кажется, очень скоро для политической элиты вопрос станет так: сохранить себя и сохранить систему ценой ухода от власти или резкого сокращения полномочий лидера, или держаться лояльными лидеру и таким образом идти на крах политической системы.
Вы подразумеваете, что Россия ждет дворцовый переворот?
Я думаю, что даже не так. Это очень благородно звучит. Это скорее будет как в криминальном мире, когда есть какой-то один безапелляционный лидер, но в момент кризиса все лидеры ниже рангом собираются, принимают решения, и их общее решение существенно более высокий имеет статус, чем решение лидера, он будет этому повиноваться.
Ну вот последние два года многочисленные эксперты программы «Время свободы», ваши коллеги, политологи, говорили, многие из них говорили мне о том, что Путин всем надоел там в Кремле. Есть такая башня Кремля, которая в одну сторону смотрит, есть другая, которая смотрит в другую сторону, а вот получается опять победа, со слезами на глазах праздник и так далее. Выясняется, что нет у них другого кандидата, видимо.
У них сегодня нет не только другого кандидата, а нет жизни без этого кандидата, потому что в условиях слабых или отсутствующих институтов Путин играет роль верховного арбитра, который единственный может гарантировать те соглашения между основными кланами элиты, которые имеются. Поэтому я бы видел политическую динамику следующим образом. Во-первых, политическим элитам нужно, безусловно, создать такой формат, когда они могут высказывать свои соображения и достигать компромисса. Сейчас такого формата нет в принципе. Да? Много говорится о путинском политбюро. Это действительно есть в том плане, что есть какой-то синклит, какая-то группа влиятельных лидеров, но его нет как формата официального, как формата, когда встречаются эти представители разных кланов. И это то, что они первым делом должны сделать, независимо от того, куда когда система будет двигаться дальше. А дальше, мне кажется, заменить Путина другим лидером они не в состоянии, потому что просто этому другому лидеру неоткуда появиться, и человек, который выйдет из недр одного клана, автоматически абсолютно неприемлем для всех остальных. Поэтому я вижу единственную для них перспективу – это делить власть Путина, но чтобы ее делить и быть уверенными в том, что это соглашение не будет пересмотрено на следующий день, им надо обеспечить какую-то стабильность, какие-то правила игры, и они будут сами укреплять институты.
Как вы считаете, у Дмитрия Медведева есть политическое будущее хотя бы в качестве премьер-министра страны?
Честно говоря, я не верю в то, что Медведев будет назначен премьер-министром, и мне кажется, что сейчас, в отличие от сентября, когда такая конфигурация рассматривалась и представлялась возможной, это просто невозможно из управленческих соображений. Система находится в кризисе, она не вышла в результате выборов из этого кризиса, ей предстоят очень тяжелые, сложные времена, и, естественно, в этих условиях премьер-министр должен быть очень эффективным управленцем. Поэтому я не вижу Дмитрия Анатольевича Медведева на этом месте, и я думаю, что он выйдет в какой-то момент и объявит нам, что он решил сконцентрироваться на каких-то других задачах.
Спасибо, Николай Петров. В прямом эфире программы «Время свободы» у нас сейчас по прямой связи с Центральной избирательной комиссией Данила Гульперович снова в эфире. Рядом с ним, насколько я понимаю, председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. Данила, не ошибаюсь ли я?
Нет, Андрей, вы не ошибаетесь. Я передаю Владимиру Евгеньевичу трубку.
Владимир Евгеньевич, добрый вечер. Хорошо ли вы слышите «Радио Свобода»?
Добрый вечер, здравствуйте.
Как вы оцениваете итоги голосования? Велик ли масштаб нарушений по оценкам официальных чиновников Центральной избирательной комиссии?
Ну, мы не чиновники. Мы лица, замещающие государственные должности. Мы самый демократичный государственный орган в Российской Федерации.
Вы это с иронией говорите?
Абсолютно серьезно. Я всегда говорю абсолютно серьезно. Вот Данил Давидович может подтвердить.
Владимир Владимирович,
нарушений не больше, по крайней мере, сообщений о возможных нарушениях. Примерно столько же, сколько было и на декабрьских выборах. Это для меня даже несколько удивительно, потому что я ожидал увеличения этого числа за счет видеотрансляции. Вы понимаете, что когда каждый может видеть сотни и тысячи картинок с избирательных участков, можно подметить значительно больше, чем раньше. Я, скажем, уже даже в полночь вчера отметил недостатки организации голосования на Чукотке, где к открытию участков собралась большая толпа, и реально все помещение было заполнено, вот как примерно в старые советские времена, когда дефицит выбрасывали. Поэтому для меня нынешний результат представляется хорошим. И, конечно, видеонаблюдение – это уникальная система. Все отмечают, и получается эффект присутствия. Эффект присутствия. Когда смотришь вот эту мозаичную картину, внимательно, на разных участках идет процесс. И вот только что мы вернулись из нашего атриума, где установлена вот одна из стен, видеостен. Вот как раз московские участки, псковские участки видно, где уже заполнено. Укрупненная форма протокола, где приступили уже к сортировке бюллетеней, где уже начали бюллетени подсчитывать, и видно, как председатель комиссии каждый бюллетень в отдельности показывает всем присутствующим и, соответственно, раскладывает по стопкам. Это все видно своими глазами. А где это не делается? А где вот благодаря видеостене, видеонаблюдению обнаружен действительно один реальный нарушение закона, одно реальное нарушение закона на участке в Дагестане, где не имели права вкладывать бюллетени в КАИП до завершения подсчета голосов, до завершения голосования, То есть, в принципе, из ящика переносного бюллетени вкладываются в КАИБ, там, где оснащены электронные техники и участки, но обязательно после закрытия голосования, завершения голосования, только тогда вскрывается и публично, гласно, опять же, все это делается.
Скажите, пожалуйста, может быть, повышенная честность этого голосования связана с тем, что значительно увеличилось внимание гражданского общества к электоральным процедурам в России? Много новых наблюдателей, они помогают вам активно работать, выявлять нарушения на выборах?
Нет, вот мы еще не подвели общие итоги, но вряд ли общее число наблюдателей сильно изменится по сравнению с цифрой 4 декабря. То есть мы не ожидаем, что в итоге наблюдатели окажутся сильно больше, чем 300 тысяч, которые были 4 декабря. То, что я проехал сегодня специально от окраины области Московской, от Можайского района до Арбата, до центра, и нигде, кроме двух арбатских участков, я не видел повышенного числа наблюдателей. Если на арбатских участках 6,9 наблюдателей было больше, чем избирателей, ну, по 20 с лишним человек, потому что под видом наблюдателей были и под видом журналистов, и официально от кандидатов. Мы в этот раз подошли очень либерально. Не стали особенно привязываться, там, действительно это средство массовой информации, но зарегистрировано и зарегистрировано. А на всех остальных участках, на периферии Москвы, в Московской области, рядом с Кольцевой, в Можайском районе, чуть больше наблюдателей было только там, где были совмещенные выборы. В органы местного самоуправления, даже вот на Бородинском поле, там в деревне Горки, там одновременно избирали главу поселения, соответственно, каждый кандидат от главы поселения тоже направил на участок по наблюдателю, было побольше. А так, вот по всей Московской области от кандидатов в президенты 2-3.
Владимир Евгеньевич, означает ли это, что вы довольны проделанной работой?
Ну, я так скажу. Только дурак сам себя хвалит.
Спасибо, Владимир Чуров, председатель Центральной избирательной комиссии, в прямом эфире программы «Время свободы», улыбается и политолог Николай Петров. У вас есть комментарий какой-то?
Да, я бы сказал несколько слов о наблюдателях. Это действительно вещь новая, и они играют очень интересную роль. Наблюдатели, с одной стороны, способствуют тому, что уменьшается масштаб фальсификаций на тех участках, где им удается четко наблюдать, а мы знаем по декабрю, что это далеко не везде удавалось. Но, с другой стороны, именно это способствует увеличению фальсификаций там, где их можно осуществлять, то есть там, где наблюдателей нет или они недостаточно контролируют процесс. Поэтому, скажем, по Москве в декабре мы имели колоссальные контрасты, когда в двух школах, находящихся через дорогу одна от другой, в одном случае уровень участия был вдвое выше, и уровень голосования за «Единую Россию» почти втрое выше. И в этом смысле наблюдатели интересны. Интересны они и тем, что сейчас их уже так много, что даже если им не дают возможность пронаблюдать до самого конца за ходом избирательного процесса, то мы получаем активных граждан, которые лично столкнулись с нарушениями в ходе выборов, они знают об этом понаслышке. И я бы, конечно, согласился с господином Чуровым. На этих выборах мы имеем эффект, скорее, сокращения числа наблюдателей. Это связано с тем, что, в отличие от выборов думских, где было много кандидатов в депутаты, которые сами формировали какие-то отряды наблюдателей, сейчас есть только 5 кандидатов в президенты, и у одного из них, у Владимира Владимировича Путина, были свои наблюдатели, и вполне возможно, что мы увидим сейчас споры и конфликты, когда наблюдатели одних кандидатов будут говорить, что нарушения были, а другие заявляют, что никаких нарушений не было.
Я напомню, что в эфире «Радио Свобода», специальный выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги президентских выборов в России. Оставшиеся до окончания программы четверть часа поговорим о претендентах, у тех, кого Владимир Путин выбрал себе в кандидаты, выбрал себе в соперники. Давайте сосредоточимся сейчас на новом лице политическом, фактически единственном возникшем в этой президентской кампании. Это бизнесмен Михаил Прохоров, который набирает около 7% голосов и, судя по всему, занимает третье место после Путина и Зюганова. Я беседовал с доверенным лицом Михаила Прохорова и его сестрой Ириной Прохоровой, известной издательницей московской. Давайте послушаем запись беседы.
Обработано еще, по-моему, 20% или 25 голосов. Трудно судить о результатах по таким очень предварительным цифрам. Последние цифры, которые я видела, брат обогнал Жириновского, да, и он уже там приближается к 8%. Но при этом самые крупные города еще не посчитаны. Давайте все-таки не будем праздновать или рыдать раньше времени, как делает это у нас партия власти. Вот, а дождемся конца выборов и окончательной цифры.
Геннадий Зюганов заявил о том, что считает эти выборы нелегитимными. От вашего кандидата можно ждать подобных заявлений?
Кандидат говорил о том, что он не считает эти выборы честными, потому что изначально условия для, скажем, оппозиционных кандидатов, конечно, не были равными с главным претендентом. Насколько они легитимны, вот я цитирую его слова, он сможет сделать вывод после обработки всех сигналов о нарушениях и пересчета голосов, если это потребуется. Потому что в штаб стекалось очень много звонков, я знаю, что было 8 тысяч звонков, и зафиксировано 4 тысячи нарушений. Были огромные нарушения в Питере, где были распространены фальшивые мандаты наблюдателей, и вместо наблюдателей как бы от Михаила пришли какие-то фиктивные наблюдатели фактически от штаба Путина. И вообще было очень масса всяких тревожных звонков, это все надо анализировать, смотреть, какие будут данные от других партий и кандидатов, и тогда уже можно будет окончательно решать этот вопрос.
По первым этим ночным ощущениям, эта кампания была честнее, чем кампания декабрьская, как вы считаете?
Мне трудно судить. По разговорам очень многих коллег, которые были наблюдателями, а также просто ездили по городу, что они закрепили огромное количество карусельщиков. Людей, которые приезжают из разных городов и по открепительным талонам голосуют по непонятным причинам. Насколько так много и как это серьезно повлияет, опять же, я думаю, будет понятно, когда соберет все данные. Но то, что мне кажется, несомненно, позитивным, это решительный настрой большого количества избирателей и наблюдателей и включенность огромной армии молодых людей в этот процесс. Я не знаю, какие цифры мы в итоге получим и какой приговор будет вынесен этим выбором. Но мне кажется, конечно, активность гражданского общества несопоставимо выше, чем это было в декабре. И это дает некоторую надежду на то, что действительно мы видим взлет самосознания гражданского общества.
Ирина, ваше имя прекрасно известно в интеллектуальной московской среде, среди читающей публики. Политикой вы прежде никогда не занимались. И, насколько я понимаю, главная причина того, что вы приняли такое участие активно в этой кампании, это просто, ну, семейные ваши обстоятельства, поскольку брат ваш решил стать президентом России. Что для вас лично вы для себя открыли?
Для историка культуры всегда интересно посмотреть, как функционирует общество. Раньше я смотрела это с позиции человека, который занимается культурной политикой. Все-таки создавать издательства, журналы, заниматься благотворительностью – это ведь тоже часть политики. Не будем преуменьшать этот вид деятельности общественной. С другой стороны, конечно, очень интересно посмотреть на это с точки зрения механизма функционирования власти. Ты лучше понимаешь ту степень сложности, с которым сталкивается и отдельный гражданин, и само общество, и какие-то институции соприкосновения с неэффективной системой управления. В общем, это дает богатый жизненный опыт и заставляет, может быть, еще лучше формулировать для себя свою гражданскую позицию.
Это негативный жизненный опыт? Какой вы Россию увидели политическими глазами сейчас?
Я все-таки человек вполне зрелый, и у меня есть опыт проживания в советском обществе, которое было куда более жестким, даже в сравнении с нынешним режимом. Я не могу сказать, что я обнаружила что-то совершенно невиданное, но я просто еще лучше увидела зазор невероятно между динамичным современным обществом и архаичной властью. И я думаю, что если вот, ну, может быть, чуть-чуть даже упрощая, но сформулировать главную проблему России, она ровно в этом. Потому что странным образом общество у нас очень быстро учится новому, оно удивительно адаптивно и жизнеспособно, а вот традиция нашей власти, она остается утопической, архаичной. И как-то существует, по-моему, все-таки в каком-то там веке 17-18. И вот мне кажется, что для брата моего очень важно если он действительно может влиять на политику, чтобы все-таки заставить институты власти немножко больше соответствовать потребностям современного общества и современного мира.
Ирина Прохорова, сестра Михаила Прохорова, кандидата в президенты России. Николай, кандидата на пост президента России Владимир Жириновский и Сергей Миронов поздравили Владимира Путина с победой, позвонили ему в избирательный штаб, он говорил с ними по телефону. Прохоров будет говорить, поздравлять Путина, как считаете?
Думаю, что да. Думаю, что да, и, в общем, для этого есть все основания. Можно спорить о том, с каким результатом Путин победил бы, но мне кажется, сам факт участия Прохорова, как и других кандидатов в кампании, показывает, что они не ставят под сомнение легитимность выборов как таковых, а легитимность голосования, мне кажется, в каких-то пределах, безусловно, имеется.
Михаил Прохоров как новая политическая звезда российская.
Честно говоря, мне кажется, что Михаил Прохоров сыграл очень важную роль в этих выборах.
Для Кремля важную роль? Или вообще?
И для Кремля, и вообще. И то, что он был новым лицом, и то, что благодаря его участию стали обсуждаться и вброшены такие положения, такая повестка дня сформирована, которой без него не было бы, это, конечно, очень важно. Я не вижу пока в Прохорове качеств политика, тем более в такой вот мутной политической воде, как у нас. Мне кажется, что трудно предположить, что ему удастся не просто и захочется, и удастся сформировать партию и продолжать и дальше плыть в этих волнах.
Вы думаете, он сможет, его повестка дня, о которой вы сейчас сказали, сможет хоть чуть либерализовать Путина?
Я думаю, что проблема заключается в том, что Путин прекрасно понимает, что новое правительство должно проводить целый ряд малопопулярных реформ, которые соглашался проводить Алексей Кудрин. Будет он призван в правительство, не будет он призван, реформы эти проводить так или иначе нужно. И в этом смысле проект Прохорова заключается для Кремля, мне кажется, в том, что появляется вполне конкретная праволиберальная сила, которая, с одной стороны, не представляет большой опасности, потому что находится в некотором электоральном гетто и никогда не станет массовой политической партией, с другой стороны, может сыграть важную роль в проведении тех реформ, которые действительно нужны, и я думаю, что Путин прекрасно это понимает.
Спасибо. Напомню, что Николай Петров, политолог из Центра Карнеги, комментирует последние политические события в России. Сейчас поговорим немного о международной реакции. Есть уже первые отклики из-за рубежа на итоги выборов. Андрей Шароградский, международный обозреватель «Радио Свобода», работал над этой темой. Давайте послушаем.
Сообщения о ходе президентских выборов в России в воскресенье, разумеется, были на первых полосах ведущих западных средств массовой информации, хотя о каком-то особенном интересе к этой теме в этот раз говорить не приходится. Все было довольно ожидаемо, и практически все сообщения до объявления первых результатов начинались со слов «выборы, на которых наверняка победит Владимир Путин». В воскресный вечер вряд ли стоило ожидать официальных заявлений политиков западных стран, тем более, что в Европе и Америке была очень напряженная неделя, состоялся саммит Европейского Союза, прошли очередные праймери в Соединенных Штатах. Всему этому в последние дни уделялось очень много внимания и гораздо больше, чем ожидаемой победе на президентских выборах нынешнего российского премьера. Тем более, произошли и несколько трагических событий. Речь идет о столкновении поездов в Польше, взрыве в Конго, торнадо в Соединенных Штатах. И даже сегодняшнее увольнение тренера лондонского футбольного клуба «Челси» не способствовало концентрации внимания средств массовой информации Запада на голосовании в России. Однако после того, как появились первые результаты экзит-пулов, выборы в России стали центральной темой информационных телеканалов. Это произошло в 21 час по московскому времени, и в ходе довольно активного обсуждения затрагивались такие темы, как возможные фальсификации на выборах, нарушения в ходе предвыборной кампании, трудности, с которыми сталкивается правозащитное движение в России. Однако ни в одной из передач, которые я видел, легитимность победы Путина на выборах под сомнение не ставилась. Далее следовали предположения о том, как избрание Владимира Путина президентом России скажется на отношениях Москвы и Запада. Вот что думает по этому поводу редактор международного отдела журнала «Экономист», автор книги «Новая холодная война. Эдвард Лукас. С ним побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Брайан Уитмор.
Путин выиграл сражение, но проиграл войну. Проиграл ее в двух смыслах. Во-первых, обещания, которые он дал в ходе избирательной кампании, невыполнимы. При ценах на нефть $110 за баррель он не сможет сделать то, о чем говорил. Поэтому он разочарует своих сторонников. Он также не смог убедить оппозицию в том, что Россия идет по пути модернизации и создания системы политического плюрализма. Хотя выборы формально выглядят честными, это были грязные выборы, а в избирательные бюллетени не попали те, кто мог составить Путину реальную конкуренцию. Для Запада остается вопросом, была ли антизападная риторика Путина в его речи на стадионе в Лужниках и в статье в московских новостях лишь тактическим маневром для привлечения дополнительной поддержки, или это говорил настоящий Путин.
Это был редактор международного отдела журнала «Экономист», автор книги «Новая холодная война» Эдвард Лукас. Еще одна очень злободневная тема, которая обсуждалась, как возвращение Владимира Путина повлияет на сирийский кризис. Напомню, что Москва блокирует принятие резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей режим Башара Асада за насилие против мирных демонстрантов, хотя в конце уходящей недели представитель России в ООН впервые поддержал резолюцию с требованием допустить гуманитарные конвои в район боевых действий в Сирии. Многие наблюдатели расценили это как смягчение позиции Москвы по сирийской проблеме. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Николай, у нас остается около 3 минут, у меня еще 2 вопроса к вам целых, по крайней мере. Как вы думаете, почему Запад не особенно наблюдал за этими выборами? Почему они не кажутся важными для иностранцев?
Мне кажется, выборы действительно очень важны. Запад уделил им очень много внимания, но пока, мне кажется, еще это внимание не закончилось, потому что всех интересует, что будет завтра, какова будет реакция оппозиции, какова будет реакция Кремля. Если вы посмотрите, все основные информационные агентства прислали сюда людей специально следить за этими выборами.
То есть вы думаете, что пока пауза, а политика по отношению к тому, что произошло в Москве, решится не сегодня, определится не сегодня, а чуть позже?
Я думаю, что то, что произошло сегодня, в общем, действительно укладывается в общее ожидание, и в этом смысле никаких сюрпризов собой не представляет. Важно то, насколько стабильна вот та конфигурация, которая сейчас как бы на 6 лет создается, и как власть будет реагировать на те вызовы, которые будут уже завтра.
Для Путина последних месяцев предвыборной кампании, была характерна довольно резкая антизападная, особенно антиамериканская риторика. Сохранится этот тон в отношении или Путин станет мягче, став президентом?
Я боюсь, что если это была маска, то это маска, которая приросла к лицу, и мне кажется, что в отношении внешней политики кончина тандема сыграет негативную роль, потому что уходит добрый полицейский, мы понимаем, что это никогда не было самостоятельной позицией Медведева, но это позволяло Медведеву говорить то, что приятно Западу и либералам здесь, а Путину не думать о реакции на Западе, а говорить то, что приятно гражданам. И теперь, мне кажется, после 2 месяцев активной кампании, Путин просто не может резко изменить свою риторику, даже если и хотел бы это сделать, поэтому я думаю, что негативное влияние той антизападной, антиамериканской риторики, которую мы видели последние 2 месяца, продолжится и после выборов.
Спасибо, я благодарю главного комментатора последнего вечернего эфира «Радио Свободы» сегодня, Николай Петров, эксперт Центра Карнеги, принимал участие в специальном итоговом выпуске программы «Время свободы». За 4 марта мы подводили итоги президентских выборов Российской Федерации. Их победителем становится Владимир Путин. Над этой программой работали продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. Я прощаюсь до вечера понедельника. Не уходите с волны «Радио Свобода». Развитие событий в наших выпусках новостей в утренней программе «Время свободы».